Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии «Радио Радонеж».
Добрый вечер, друзья мои. Сегодня с большим удовольствием я в эфире с вами, протоиерей Андрей Ткачев. Час нашего времени, астрономический час, 60 минут, будет посвящено разговору, скорее всего, в одну сторону, в одни ворота, мяч на моей стороне. Мы будем говорить с вами сегодня о пророке Божьем Сафонии и о его книге. В прошедший литургический день, прошедшее 16 число месяца декабря по стилю Григорианскому по новому календарю, это память пророка Божьего Сафонии. Существует некое уже высказанное, многократно повторенное, но не всеми в полном смысле освоенное, ну и да никем не освоенное в полном смысле слова, и вашим покорным слугой тоже, правило, гласящее, что если в литургическом календаре существует день памяти святого человека, который написал книгу, вошедшую в библейский канон, вот, допустим, Иов там, или Павел, или Моисей, или Давид, или Сафония, то почтить этого священного писателя, эту личность, оставившую письменный след в истории мира, в Библии, лучше всего при помощи участие в литургии в этот день, а также чтение книги, написанной им или записанной другими с его слов. Таким образом, мы соединяемся с духом этого человека и открываем для себя слова Божии, которые сказаны были через него. Люди Божии – это, в общем-то, такие некие медиаторы, такие вот или ретрансляторы, скорее всего, если говорить таким уж с каким-то современным языком, они принимают и передают эти внушения Господни. Сафоний один из них, это один из малых пророков. Поскольку мы приближаемся к Рождеству, то там уже есть память пророка Аввакума была уже, потом будет Захария, Агей и так далее. И вот Сафония, его место здесь. Лишний раз я хотел бы подчеркнуть свое всегдашнее такое желание, обращенное к людям, активное желание, обращенное к людям в виде призыва, чтобы мы читали Священное Писание, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Итак, мы почитаем книгу пророка Сафонии, в которой всего лишь три главы. Этот пророк Божий, как говорит, ну, еврейское произношение имени его звучит как Цфания, он современник пророка Еремии. То есть он жил в вавилонскую эпоху, когда главным врагом Израиля был Вавилон. Ну и, собственно, в эту эпоху и было пленение. Первая глава мы будем так читать, но не подряд плотным текстом. Будем читать так по стихам, и не все стихи, а некоторые стихи я буду подвергать осмысленной остановке, с тем, чтобы мы полюбили Писание и почувствовали его вкус. Итак, начинается книга пророка Сафонии словами: «Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Иезекии, во дни Иосии, сына Аммонова, царя Иудейского». Перечисляется четыре человека в роду Сафонии. Сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Иезекии. То есть отец, напоминается, дед, прадед и прапрадед. таким надписанием характеризуются далеко не все книги Священного Писания. То есть есть мнение, ее высказывает блаженный Иероним, что, очевидно, эти люди были известны израильтянам, и они были чем-то важны, раз он их дерзнул их помянуть, потому что все остальные пророки не поминают своих родных до четвертого рода вверх. То есть вот я Андрей Юрьевич, значит, то есть я Андрей, сын Юрия, мой отец покойный, значит, Юрий Михайлович, значит, он сын Михаила, мой дед покойный Михаил Дмитриевич, сын Дмитрия, а уж кем там был, с каким сыном был Дмитрий, дед мой, вернее, прадед мой, вернее, Михаил, уже дальше, на четвертое колено, уже заходя на прапрадеда, я не знаю. Вот есть смысл спросить себя, вы знаете, вот отца знаете наверняка, вы носите отчество, пока еще, потому что европейские паспорта не предполагают наличие отчества, там есть только имя и фамилия, все, уже не важно, чей ты сын. Хотя это есть вещь мистическая. То есть нужно знать своего отца, и безотцовщина, в общем, такая духовная безотцовщина, это когда ты не знаешь отца своего. Пусть отец не очень хорош, пусть он там такой-сякой, ну, бог судья. Но отца знать надо, и отчество носить надо. Вот отчество у нас пока еще есть. Слава Богу, дальше будем видеть, как будет жизнь развиваться. Наверняка мы знаем все-таки имя отчества своего отца, то есть имя своего деда через отчество отца. А вот дальше. Вот первая строчка этой книги, она как-то наталкивает, так сказать, на желание вспомнить, а кто вообще мой отец, кто мой дед, кто мой прадед, кто мой прапрадед, если вообще возможно об этом узнать. Где погребен, где жил, чем занимался, потому что мы можно родиться, например, там, допустим, там мой дед родился, скажем, в Казахстане, скажем, я сейчас фантазирую, потом переехал в Сибирь, от Сибири там переехал в центральную полосу, где родился мой отец, например, а потом я с ним путешествовал тоже, могилы в разных местах, люди разбросаны. Люди, если раньше человек имел больше возможности на могилу прийти не только к отцу, но и к деду, и к прадеду, и к прапрадеду, то сегодня люди вообще не имеют возможности такой, потому что они разбросаны, они просто как горсть песка перед ветром брошены, и ветер разметал их всех в стороны, понимаете? Вот, и нам нужно об этом иногда задумываться. Поменять мы ничего не сможем. То есть, действительно, вот уже по нашим эфирам мы знаем, что звонят, скажем, нам вот из Нью-Йорка, например, там, из Атланты, из Теннесси, там, из других штатов Америки, там, звонят из Дании, из Бельгии. Очевидно, эти люди не родились в Бельгии, Дании, в Теннесси, в Атланте. Они родились где-нибудь в Костроме, в Ярославле. Вот занесло их туда. Может быть, они там останутся, а может, уедут обратно. Но в любом случае не будут уезжать туда, где родились их родители. И могилы их не будут лежать рядом с костями их прапрапрадедов. То есть нас разметало. Нас разметало. Если угодно, это похоже на то, что говорит Псалом царя Давида, что грешники похожи на прах пред лицем ветра. Что вот дунул ветер, и прах полетел. То есть нужно смириться, поняв, что мы потеряли родство. Не то, что прапрадед нам неизвестен. Нам часто и прадед неизвестен. Нам часто и дед неизвестен. Некоторые не имеют обычного счастья иметь отца. Они не знают, кто их зачал. И папа никогда не ходил с ними в цирк и никогда не покупал им леденца на палочке в воскресный день. То есть многие у нас и такие. И это никакое не оскорбление, не осуждение, это факт нашей жизни, потому что жизнь наша такова. Вот уже первая страница, первый стих пророка Сафонии с перечислением, чей он сын. Он-то знал, чей он сын. Он говорит, Сафония, сын Хусия, сын Гадолии, сын Аммории, сын Езекии, говорит с вами сегодня. То есть вот мои отцы и деды и прадеды, и вы знаете меня, вот я перед вами, я говорю с вами. Что дальше он говорит? Дальше первая глава книги Сафонии зеркально повторяет книгу Бытия. Творение мира только в отрицательном смысле. Там говорится, что Бог сотворил небо, землю, море, все, что в них. И там, творя мир, он сотворил, значит, море, а в море рыб, а потом над морем полетели по воздуху птицы. А потом, значит, сотворил животного, человека, в конце концов всего, вот по линии умаления. Человек, животный, птица, рыба. Сафония говорит, что Бог будет истреблять все живое с земли. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь, истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, говорит Господь». То есть это есть обратный ход, мысль обратная по ходу творению мира. То есть сотворивший мир имеет право уничтожить мир. Тот, кто создал мир, тот имеет право его уничтожить. Вот то, что ты не творил, ты ломать не должен. Вот кто-то разбил клумбу, ты не имеешь права топтать ее. Кто-то посадил дерево, ты не имеешь права его рубить, ломать, там, портить. Кто-то, скажем, там, родил ребенка, не трожь его. Это чужой ребенок, это чужое дитё. То есть не наноси ему вреда и, конечно, не убивай его. Но тот, кто создал что-либо, имеет право власть над этим. И Бог, создавший мир, имеет право уничтожить мир. Или, как мы говорим, преобразить его в огне очищения. Вот Сафония об этом довольно жестко говорит. «Все истреблю с лица земли». То есть звезды, луна, солнце не пострадают, а вот на земле все, что есть, люди, скот, птицы, рыбы и соблазны вместе с нечестивыми истреблю, говорит Господь. Заметьте, что уничтожение соблазнов вместе с нечестивыми – это вещь, напоминающая всемирный потоп. Тогда Господь водой смыл, как грязь смывается водой, так он смыл, как грязь, людей с лица земли, потому что они стали грязью нравственной. Соблазны погибли вместе с нечестивыми. Вот когда происходит проповедь Евангелия, когда проповедуется слово истины, и когда люди меняют свою жизнь, тогда грешник остается жить, а грехи с него смываются. Вот Евангелие – это проповедь обновления, при которой поверивший человек, обновившийся человек, грехов лишается, а жить остается. А строгий Божий суд, у которого уже нет вариантов, то есть безвариантный Божий суд, это суд, при котором, говорит Господь, истреблю соблазны вместе с нечестивыми. То есть и соблазн, и соблазнителя, уничтожу и то, и другое. Вот такая вот жесткость звучит уже в первых стихах книги пророка Сафонии. Теперь я параллельно, так сказать, чтению спрашиваю вас, понимаете ли вы, насколько важно вообще читать эти вещи все? Потому что мы расслабились вообще, мы привыкли к тому, что Бог есть любовь, что все хорошо, что все простится, все помилуется, все там-то, все загладится. Но оно-то, конечно, загладится, но не все и не всем, и не всегда, и не по-всякому. И пророков нужно читать потому, что в них дышит тот же Господь, который, воплотившись, на кресте страдал. Это Его Слово, это Его тоже Слово. Это не только Слово Отца, это Слово Сына и Слово Духа Святого. «Простру, — говорит Господь, — руку мою на Иудею», и Он дальше перечисляет, кого Он будет истреблять. Ну, евреи поклонялись воинству небесному, служили звездам. Представляли себе небесные тела, всякие там звезды различные, там Кас, Химу, Кисиль, эти созвездия разные, Медведицу, там, значит, Орион, Плеяды. Представляли себе как живые существа, на небе живущие и моргающие нам своими небесными глазами. Они служили им, а служа им, они забывали Бога, а забывая Бога, они грешили, и получалось какое-то такое месиво беззаконий. Так вот, Господь говорит, что вы поднимаетесь на кровли, то есть на плоские крыши своих домов. Снега у них нет, им незачем делать крыши покатыми. У них крыши плоские. Так вот, истреблю, говорит Господь, всех тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному. Истреблю тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим. То есть те, которые не до конца отвратились. То есть они еще веруют в единого. Ну и также тех, которые отступили от Господа и не искали Его, и не вопрошали о Нем. То есть те, которые совсем отступили, погибнут так же, как те, которые отступили наполовину. Очевидно, здесь такая суровая угроза, чтобы человек не оправдывал себя своей половинчатой праведностью. Вот он говорит, например, там, ну, ясно, вот есть такие злодеи, которые вот и это делали, это делали. Но я-то не делал этого. Я только это сделал и это сделал. Ну и все. Ну, неужели меня будут наказывать так, как вот их? Они же больше сделали. Вот Господь говорит, что я истреблю одинаково. И тех, которые до конца от меня не отреклись, и тех, которые совсем от меня отреклись, истреблю одинаково. Вы вообще берите книгу Сафонии, читайте вслед за мной. Это же Библия, это же не я сказал. Это же не сказал там кто-нибудь там. Это же не Достоевский, там, и не президент Российской Федерации, значит, и не какой-нибудь священник там из-за Урала. Это Господь сказал, это в Библии все есть. И это все живо и действенно. Поэтому отсюда нужно черпать. То есть нужно брать отсюда смыслы. Брать их, не скупясь, не стыдясь и не жалея. То есть там их много. Поскольку человек ропщет в ответ на такие угрозы, то Сафония, как бы развивая свою речь, слышит некий ропот сопротивляющихся. Он говорит, ну что он такое говорит? Ну как бы здесь нет таких слов, но можете представить. Вот человек проповедует, а слушающие говорят, да что он там такое несет вообще? Что он такое? Да не будет такого, это все не бывает. И вот поэтому после того, как Асафония сказал, что погублю всех, вообще не балуйтесь, всех погублю, он говорит, 7 стих, умолкни пред лицом Господа Бога. Слышите как? Умолкни пред лицом Господа Бога. Мы как оскорбление воспринимаем такие слова, как типа «закрой рот» или «заткнись». В принципе, здесь то же самое. То есть «заткнись» пред лицом Господа Бога. То есть «умолкни». То есть можно по-разному это сформулировать. То есть мягче там, или жестче. Но, в общем-то, смысл тот же. То есть «закрой рот». «Ибо близок день Господень». То есть не придумывай себе оправданий. Примерно в этом духе говорил Иоанн Предтеча, когда фарисеи приходили к нему из Саддукеи посмотреть на него, послушать его, поспрашивать его, то он сказал им, «Змеи, порождение ехидновы, кто вам внушил бежать от лица будущего гнева?» В бедной Украине, когда, вот помню, такие были случаи, когда я акцентировал слова вот эти вот внимание людей акцентировал на словах Предтечи, то многие возмущались и обижались. Говорили, что он такое вообще говорит вообще? Евангелие – это вообще книга любви. Что такое? Какие-то грубости такие. Такие змеи и порождение ехидного. Зачем об этом проповедовать? Кто вам внушил бежать от лица будущего гнева? Говорю, если не покаетесь, все так же погибнете. Значит, вот прошли там какие-то там несчастные, там какие-то 1.5-2 года. Оно и пришло. Поэтому слушающий да разумеет. Умолкни пред лицом Господа. Ибо близок день Господний, приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. Обещает посетить жезлом князей, сыновей царя, всех одевающихся в одежду иноплеменников. Слышите? Одевающихся в одежду иноплеменников, то есть перенимающих чужие обряды, перенимающих чужой стиль жизни, то есть влюбленных в чужую жизнь. То есть у нас множество людей больны влюбленностью в чужой образ жизни. Это некие духовные прелюбодеи. Вот их ожидает посещение некоторое. «Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог». Это что значит? Это соблюдают языческие обряды. Знаете, говорит, через порог не передавать, на порог не становиться, потому что есть божество порога, есть некое такое вот священное понятие порога, вот через порог не давайте. Вот перепрыгиваю через порог, всех перепрыгивающих через порог, плюющих на пустое ведро, боящихся черной кошки, вот это все вот здесь, в этом ряду, значит, посещу всех их. И будет в то время... Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. О как! Со светильником осмотрю и Иерусалим. Не читавшие Библии, но читавшие другие книги, быть может, помнят, что был такой Диоген, циник, то есть киник, как бы подобен собаке по смелости отправления житейских надобностей и простоты жизни, как они сами себя называли. Диоген, он творил много всякого интересного, которое раздражало и возмущало всех видевших его. Он, в частности, ходил с фонарем в белый день по Агоре, по торговой площади. Его спрашивали: «Зачем ты, безумец, зажег фонарь, когда солнце светит, вообще не нужно зажигать огонь?» Он говорит: «Я ищу человека». Говорит: «Какого человека ты ищешь, безумец, если тут полно людей? Смотри, вот продают горшки, вот продают рыбу, вот женщины пляшут, там вот рабы, нагруженные товаром, несут его в дома своих господей. Каких людей ты еще ищешь?» Говорит: «Я людей здесь не вижу, я вижу здесь хитрых лисиц, ядовитых змей, трусливых зайцев, подлых гиен, похотливых жеребцов, обжорливых медведей. Людей здесь нет, поэтому я зажег светильник, хожу и смотрю, нет ли здесь людей». Этот образ, он очень яркий такой, он чрезвычайно яркий, и Сафония, конечно, здесь не заимствует его. То есть нет прямых заимствований. Еврейские пророки не общались с язычниками так, чтобы забирать у них поэтические образы. Здесь Сафония говорит от себя свое, и Бог дает ему сказать свое, но это свое пересекается со словами этого юродивого киника по имени Диоген. «Со светильником я осмотрю Иерусалим, — говорит Господь, — и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих, говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Это такой, есть такая теория философская, богословско-философская теория под названием деизм, которая признает бытие Бога, что Бог есть. Он все сотворил, но сотворивший все, он дал нам закон и устранился. Так сказать, делай, что хочешь. Теперь Бог не делает вообще ничего, ни добра, ни зла. А теперь уже сам ты делаешь, что хочешь, соответственно, пожиная в ответ на свои труды либо тернии волчцы, либо пшеницу, ячмень, проса и коноплю. То есть, одним словом, то есть, ты работаешь и получаешь, то есть, ты действуешь и получаешь награду или возмездие от своих же дел. А Господь устранился, так сказать, не делает ни добра, ни зла. Есть много таких фантазеров, которые считают среди христиан, тоже так есть такие некоторые, что да, это не Бог нас наказывает, это мы себя наказываем. В этих словах есть некая частица правды, но есть в ней и неправда, потому что Господь жив и никуда не устранился. И право наказывать у него никто отнять не может. Если он захочет, он накажет. И апостол Павел говорит: страшно впасть в руки Бога живого. То есть нельзя уклоняться в некое такое абстрактное понятие о том, что, так сказать, вот теперь мы сами там делаем то-то и то-то. Да, конечно, мы сами виноваты в своих бедах. Это 100%. Но Господь обещает наказать тех, кто говорит, в кавычках цитата, «не делает Господь ни добра, ни зла». «И обратятся богатства их в добычу, дома в запустение, не построят дома, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить». Пропуская несколько еще стихов, почитаем следующее. «Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили перед Господом. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро, ни золото их не сможет спасти их в день гнева Господня. Богатый да услышит: в Швейцарии не спрячешься, в Америке не отсидишься, во Франции не зароешься в землю, в Японии тебя не примут, в Африке тебя найдут, никуда не убежишь. Ни серебро, ни золото твое не спасет тебя в день гнева Господня. Это касается всякого человека, как бы высоко его душа не залезла. Огнем ревности Господней пожрана будет вся земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Вот, переступая к второй главе, переходя к ней от первой, у меня, так сказать, риторический вопрос. Вы вообще чувствуете, насколько это все велико и правдиво? Насколько мы, читая эти слова человека, жившего за 600 лет до Рождества Христова, то бишь за 2, больше чем с половиной тысяч лет от нас с вами, насколько человек говорит правду. И пусть мы не видим сегодня, пока, дай Бог не увидим, если покаемся, трупов, лежащих, как помет на земле наших городов, на мостовых. Дай Бог не увидим, если будем каяться, для того и читаем. Но мы читаем и чувствуем, это правда, это и есть правда, все остальное ерунда. Таблица чемпионата по футболу ерунда, а это правда. Цена барреля нефти на самом деле тоже не такая великая вещь, а полуерунда или совсем ерунда, потому что все это тоже на крови, на лжи и на международных манипуляциях, махинациях замешано. А вот это правда. Много лжи есть, а это правда. Поэтому я хотел бы, чтобы мы читали это, христиане, потому что меня удивляют голоса тех, которые, да не нужно это никому. Сейчас нужно только Евангелие, Ветхий Завет не нужен. О, сказавшие и так сильно заблуждаются. Мы продолжаем. Глава 2, это вообще, мы вступаем в глубину пророчества. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». Как будто сегодня сказано, будто это утренняя газета. Исследуйте себя внимательно, народ необузданный, доколе не пришло определение. День пролетит, как мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. То есть призыв к исследованию себя, он встречается именно только у пророков часто. Конечно, в законе тоже есть. В законе Моисея тоже есть призывы к тому, что вот близко слово мое в устах твоих, и вот все-таки наблюдай за сердцем своим. Там есть такие призывы к внутреннему наблюдению за собою, но в полной мере слово о внутренней жизни – это слово, сказанное пророками, которое потом переходит в Евангелие. И уже Евангелие – это учение о внутреннем человеке. Евангелие – это не учение о внешнем поведении. Евангелие не учит нас о длине юбки там, или о цвете платка, или, там, скажем, там, о составе калорий для завтрака в Великую Среду. Это все вещи попутные и второстепенные. Евангелие – это учение о внутреннем человеке. И эти слова «испытывайте себя», «исследуйте себя внимательно, народ необузданный» – это слова, конечно, которые... Думаю, что каждый народ должен воспринять внимательно. «Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Когда мы вступим в Великий пост, слава Богу, даст Бог, мы вступим в Него в этот год, в этом году снова, в следующем году календарном. Мы услышим там такой прокимен великий из алтаря: «Взыщите Бога, и жива будет душа ваша». То есть Бога нужно искать. Даже тем, кто Его уже знает. Бога нужно искать всем, потому что Господь рассеял и расплодил народы земли, по слову апостола Павла, для того, чтобы они думали о Господе, искали Его, не найдут ли и не ощутят ли. Так говорит книга Деяний. А пророки говорят нам: «Взыщите». И Давид говорит: «Взыщите Бога, и жива будет душа ваша». С утра до вечера нужно спрашивать: «Где Господь? Где ты, Господи? Господи, где ты?» «Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его». Вначале, помните, Сафония говорил, что Господь уничтожит всех. А здесь появляется надежда. «Взыщите правду», то есть справедливость. Сейчас разберем. «Взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». То есть первая тема – все погибнут, всем конец. Вторая тема – начни сегодня творить правду Божию. Может быть, ты укроешься в день гнева. не говорит, что укроешься, но говорит, может быть. Но надежда есть. А надежда, она такова, что у нее есть страх. Человек живет между страхом и надеждой. Есть страх, есть надежда. Если бы был только страх, то было бы отчаяние. Если бы была только надежда, без страха была бы наглость. Но нужен страх и надежда. И поэтому говорится, взыщите правду. Правда на языке Писания – это справедливость. Ищите справедливости. То есть, начальник, не обижай подчиненных. Домохозяйка, не снимай шкуру с наемной домработницы. То есть, хозяйка дома. Сосед, не обижай соседа. Там, не знаю, подстригая лужайку там или не выливай мусор, не высыпай помои там, значит, через забор на соседнюю территорию. Не передвигай межу древнюю, не отнимай кусок земли от ближнего твоего. То есть ищите справедливых отношений. То есть не обижайте, особенно тех, кто не может постоять за себя. Не обижайте сироту, не обижайте вдову, не обижайте старика. Не обижайте калеку, не обижайте беженца и пришельца. То есть это и значит ищите правды. Взыщите правду, взыщите смиренно мудрее, может быть, вы укроетесь от гнева Господня. Дальше Сафония, ну, мы говорим Сафония, имеем в виду, что Господь Бог через Сафонию, потому что кто такой Сафония, если бы Господь не сказал ему сказать то, что он нам сказал. Поэтому тут, то есть я говорю Сафония, но мы имеем в виду, что живущий вовеки говорит через него нам. Он обращается к жителям приморской страны, к хананеям, филистимлянам, говорит Мааву и Амону, говорит другим сынам Израиля, вернее, сынам окрестных народов. То есть он включает в поле пророчества ближайших соседей израильской земли. Если бы Россия была Израилем, пророки бы пророчествовали о всех соседях России, потому что, в принципе, пророки пророчествуют о всех тех, кто соседствует с Святой Землей. Таким образом, пророки, пророчествующие о России, пророчествовали бы о всех народах земли, потому что с Россией соседствуют, начиная от Аляски, США, дальше вниз, Япония, Монголия, Китай, дальше длиннейший пояс мусульманских стран, Средняя Азия, там, значит, доходит уже там Кавказ, а дальше пошла Молдавия, Украина, через море Турция, а там дальше аж Калининград и уже там Финляндия. То есть весь мир, по сути, соприкасается с Россией, и прошу внимания, если пророки пророчествовали о Израиле, они затрагивали, захватывали в область пророчеств страны, находящиеся по соседству. Они говорили, вот тебе будет плохо, вот тебе конец, брат ты мой, вот ты допрыгался. А другому говорит, а тебе будет хорошо, вот тебя Бог пощадит. То есть это принцип пророчества, то есть вовлекать в поле своего священного действия ближайших соседей. Но мы не будем разбирать эту священную геополитику. А звонок у нас есть. Мы отвлечемся на звонок, а потом попытаемся продолжить и закончить, потому что хочется закончить книгу. Есть звонок, слушаем вас.
Здравствуйте, дорогой отец Андрей. Вас беспокоит раба Божия Анастасия. Я заболела и не видела вас в месяц. Ходила в Брюсовский переулок и подарила вам свой рассказ. Вот, и скажите, во-первых, у меня первый вопрос, где вы служите сейчас?
Ну, в Брюсовском переулке, просто я там не был месяц, ну, не месяц, я не был там, сколько там, 3 недели, кажется. Там.
А вы тоже не были, да?
Я болел и путешествовал, и так далее,
поэтому я... тоже болела. Так, и вы сейчас будете там продолжать, да?
Ну, да.
Вот, а второй у меня вот какая вещь, я хотела поделиться... радостью такой. Я 25 лет назад вошла в церковь, и у меня два высших образования. Первый Свято-Тихон, первый вот факультет журналистики, редакционное издательское отделение, а второе это Свято-Тихоновский богословский институт. И у меня самый любимый предмет был, вы не поверите, Ветхий Завет, потому что педагог раскрыл Исаию, 55 глава, вот никак не могу найти, 10 стих, по-моему, как снег, как дождь и снег, что сходит, понимаете, помните слова?
Да, помню, да, помню, да.
Они пронзили меня. Конечно, было бы хорошо, если бы я сейчас нашла и прочитала бы это короткий. Ой, братья и сестры, прочтите сами, это настолько...
Как дождь и снег не сходит с неба и туда же не возвращается, но наполняет землю, напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Так и вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песни, и все дерева в поле рукоплескать вам.
Это просто... Вы можете себе представить? Я была потрясена, покорена этими словами. Как я не могла не любить? Это мой был самый любимый предмет. А преподаватель у нас был... Я сейчас-то я не знаю, потому что я училась в 93-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й год. Вот. Был преподаватель, отец Николай Соколов, который сейчас настоятель... И тогда он был настоятель Николов в Толмачах. Вот. Тогда он был черный, молодой, и я была молодая. Вот, а сейчас он уже весь посидел. Вот. Мне кажется, что он, все-таки он преподает. Братья и сестры, читайте, читайте с молитвой Ветхий Завет.
Да, спасибо, спасибо. Итак, благодаря за звонок. Переходим к дальнейшему чтению. Тут есть несколько смысловых вещей. А именно, страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли. И, внимание, ему будут поклоняться каждый со своего места, все острова народов. Почему это очень важное место? Потому что сознание еврейское привязано к одному месту. То есть у них богослужение – это топографически определенное занятие. То есть храм Иерусалимский больше нигде жертв не приносится. Если храм разрушен и народ рассеян, то жертв нету и священников нету. Ничего нету, собственно, кроме слез и ожиданий изменения ситуации. А здесь Сафония, будучи еврей от евреев, ну, живя, правда, уже времена Еремии, времена разрушения первого храма, говорит, что поклоняться будут Господу каждый со своего места, все острова народов. Это пророчество о нас, поскольку мы живем каждый в своем месте, и чтобы поклониться Господу, мы не предпринимаем путешествий специальных. Скажем, нам не нужно ехать в Иерусалим, чтобы Богу поклониться, или в Рим, или в Константинополь, или там живущему в Костроме в Москву ехать не нужно. То есть можно поклоняться Богу в духе и истине, как говорил Христос с самарянкой, оставаясь на своем месте. Это Сафония, 2 глава. «Истребит Господь всех богов земных, ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов». Третья глава. Итак, первая была угроза общего истребления. Вторая была призыв к познанию себя и возможности укрыться от гнева, а также пророчество о будущем помиловании человечества и поклонению Богу в духе и истине с любого места. Дальше он говорит некоторые такие уже вещи, касающиеся, собственно, Израиля, Иерусалима. И в ежедневных молитвах еврейских, как говорит нам источники различные, есть цитаты из Цфании, то есть Сафонии. Он угрожает наказанием Иерусалиму. Город святыни не должен быть городом греха. Говорит, горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу не приближается. У нас недавно был такой спор, как бы тут прошел в этих СМИ, в телевидении, там везде-везде, там про это какое-то око, какое-то нечисти, значит, там хотели зажечь над Бизнес-Сити. такой-то, какой-то Саргон или что такое, какой-то вот этой трилогии Толкина, там какое-то царство тьмы, там какое-то око там такое должно было висеть. Что за шутки с нечистой силой вообще? Что это же? Откуда это? Что мало наркоманов, мало поножовщин, мало воровства, мало неправедных судебных решений, что мало блудниц и блудников и развратников, чего еще? Еще с дьяволом поиграться в шутки, что ли? Еще какие-то око зажечь где-нибудь там на бизнес-сити? Господь как начнет лупить по башке, так мало места будет. Пятый угол не найдется. Начнет карать так, чтобы выжжет до корня и исчезнешь и забудешь вообще. И младенца, и старика погубит вместе. Баловников этих всех, которые с дьяволом поиграться хотят. То есть горе тем, которые балуются с сатаной. И перед лицом Божиим, так сказать, играются в дурачков. У нас это тоже нас касается, потому что Москва, да, потому что Москва, это святой город. Вы в Кремль войдите, в Успенский собор, вы там медленно походите. Вы вглядитесь в росписи, вы воздух носом втяните. Вы встаньте на колени перед гробницами Филиппа, например, или Ионы, или, допустим, Ермогена. Вообще подумайте о том, как, вот где сердце вообще страны бьется вообще. Откуда истоки жизни, откуда реки воды живой текут. Из литургии, из храмов наших, из монастырей, от подвижек. Откуда, что? Если город какой-нибудь был городом святыни, а потом стал городом нечести, то горе этому городу, конец ему. Ему конец. Господь будет беспощадно истреблять нечисть, как, скажем, вырезают раковую опухоль из живого организма. Не жалеют ничего, вырезают, еще с запасом вырезают, чтобы там метастазы не остались. Так Господь Бог, как хирург, вырезает всякую дрянь из заболевшего организма. И об этом говорили пророки, почему они очень нужны, что они грозили наказанием тем, кто не хочет каяться. Вот Иерусалим, говорит, не слушает голоса, не принимает наставления на Господа, не уповает, к Богу своему не приближается. Перечисляет главных людей земли, князья его, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники оскверняют святыни, попирают закон. Вот вам, князья, львы, судьи, волки, пророки легкомысленные, священники оскверняют святыни. Что впереди? Впереди, сами понимаете, серьезные дела. А Господь праведен посреди него и не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я говорил, Бог говорит, я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, не постигнет его зло, его, то есть Иерусалим, какое я постановил о нем, а они прилежно старались портить все свои действия. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения. Ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего. Дальше будет речь идти о том, что будет вообще в конце всего. В конце всего будет хорошо все. Вот. Злодеям будет плохо, но в конце всего будет очень хорошо. Говорится о чистых устах. Тогда я опять дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господне, служили ему единодушно. Здесь очень интересных много вещей, хотя слова короткие. Когда Исаия, 6 глава Исаии, говорит, что он видел Господа Бога Саваофа на превознесенном престоле, и края рис его наполняли храм, и служили ему небесные воинства, и серафимы шестокрылатые покрывали страхом лица, крыльями своими от страха, и летали, и взывали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», вот, то Исаия, увидав это явление, видение, сказал «Горе мне, горе мне». То есть нормальный человек, попадая в область чуда, чувствует, что ему горе, потому что он грешен. Исаия говорит «Горе мне, потому что я человек с нечистыми устами, и я живу среди народа с нечистыми устами». И устам, и глаза мои видели Господа Саваофа. То есть главной характеристикой своих грехов и своего страха Исаия говорит, что я человек с нечистыми устами. Что такое нечистого устами делал Исаия? что он ел запрещенную пищу, целовал идола, не знаю, лобзал блудниц? Нет. Очевидно, он говорит о грехах уст человеческих, о том, что он, ну что, как обычно человек устами грешит, что он лжет в быту, приукрашивает действительность, фальшиво изображает то, что знает, то, что помнит, добавляя что-то, отнимая что-то, переносит сплетни и слухи, осуждает, клевещет, насмехается над чужими ошибками. То есть его уста, в общем-то, даже без каких-то жестких, ужасных беззаконий, являются устами нечистыми. Это при том, что, например, ну, в сознании, скажем, еврея, человек, который там ест змею или таракана, то, что можно увидеть везде, там, скажем, на Дальнем Востоке, где-нибудь, вот Индокитае, там спокойно себе какие-то тараканы жареных жуют, как семечки, то вот, говорит, вот для них бы это были люди с нечистым ртом, как бы это люди, поедающие мерзость. Нет, даже такого не нужно. Это человек, который целует какого-нибудь истукана, какого-нибудь там идола, вот, подошел, поцелал какого-нибудь там серебряного Будду. Фу, это значит уже оскверненные уста у человека. Но даже такого не делая, просто человек, просто живя, вот живя, как мы живем, он человек с нечистыми устами. Исаия это почувствовал, сказал, я человек с нечистыми устами. И я живу среди людей с нечистыми устами. И я видел Господа Саваофа. То есть горе мне, я, наверное, погибну за это. И вот здесь Сафония, как бы продолжая эту мысль, говорит о том, что «я дам опять народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно». Дам всем народам уста чистые, то есть уста, омытые от лжи, от клятвопреступления, от сквернословия, от проклятий, от призывания мерзких богов, от целования истуканов их, от пожирания нечистот, от блудных грехов, от всего этого я очищу уста ваши, потому что уста важны в человеке так же, как сердце и мозг. Мозг, сердце, глаза, уста. Ну, что еще важнее в человеке может быть? Это самое важное в нем. И Господь очищает уста наши, и мы говорим в молитвах: «Господи, устне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою». Очищение уст – это, конечно, большой труд, и Бог обещает очистить наши уста, чтобы мы призывали Его не постыдно. Причем обещает дать это всем народам. И, в общем-то, это исполнилось, потому что сегодня среди каждого народа, среди африканцев и азиатов, среди желтых и черных, белых и красных, среди богатых и бедных, на севере и на юге, в обоих полушариях, под каждым меридианом, есть люди, которые призывают чистыми устами имя Господне, служат Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица насущный и нераздельный. Из заречных стран Эфиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. То есть здесь уже Сафония доходит до разговора о том, что будет в конце, когда будет все хорошо, когда уже будут милостивные времена, радостные времена ухода всякой скорби. Это мессианские пророчества. То есть, судя по грехам, всем конец. Но судя по тому, что Господь добр и не отрекся от людей, после того, как будет очень плохо, потом все будет опять хорошо. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. На двух мыслях я здесь остановлю наше общее внимание. Значит, ты не будешь себя срамить поступками, какими ты грешил против меня. Это очень похоже на слова апостола Павла, который говорит: когда вы не знали Господа, какой плод вы имели тогда? Спрашивает и отвечает: дела, которых теперь стыдитесь. То есть пусть каждый христианин, который уже немножко, так сказать, устал жить на свете, уже много лет прожил в церкви, но не достиг святости, пусть вспомнит, как он жил до тех пор, пока не знал Господа. Чего там такое было, когда он Христа не знал? Там же было все такое, от чего вообще стыдно на свете жить. Вот. Так вот, ты не будешь больше срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня. и я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью». То есть верой нельзя тщеславиться. Есть некоторые, которые бьют себя в грудь, как орангутанги в зоопарке, такие: «Я православный», бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, как барабан кулаком в грудь себе. «Я православный», там, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Такое: «Нельзя, я удалю от среды твоей тщеславящихся твоей знатностью». То есть православие, истинная вера, это не предмет личной гордости. Это предмет величайшей ответственности, предмет глубоких наслаждений сердечных, предмет великой сладости, которую мало кому известно, предмет великих упований и дорога к вечному счастью. Но это ни в коем случае не предмет личного тщеславия и личной гордости. Вот я православный, значит, такое, ну и все. Так сказать, а вы там, как хотите вы там. На вас гиена ждет, а я православный. «Я удалю, говорит Господь, из среды твоей, тщеславящихся твоею знатностью. И не будешь больше превозноситься», гордиться, то есть, «на святой горе моей». То есть православие нужно исповедовать, но православием нельзя кичиться. Нужно быть простым человеком и простыми глазами смотреть на киргиза и туркмена, на сенегальца и сенешальца, на француза и итальянца, без всякого превозношения, а как на ближнего. И православие не должно рождать в человеке гордость. Не должно. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, не найдется в устах их языка коварного. «Оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Ну и дальше вот то, что в наших минеях подчеркивается, вот богослужебные тексты наши на память Сафонии, они подчеркивают такие слова: «Ликуй, дочь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, дочери Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего, Господь, царь Израилев, посреди тебя уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, Сиону, да не ослабеют руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостью по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Смотрите, дорогие братья и сестры, пророки жили среди страшных событий. Они видели врагов, которые тучами обкладывают, обстоят Иерусалим, как пчелы окружают мед. Они видели жуткое нечестие среди народа. Они видели, как князья превращаются в злодеев, священники в блудников, пророки в безумцев, а судьи в мздоимцев. Они видели, как плачут вдовы, которых лишили ежедневной пищи, как плачут пришельцы, которых выгоняют с земли. Они видели, как старейшины, убеленные сединой, творят мерзости, свойственные юношам, которых нет ни капли ума. Они все это видели. Они понимали, что скоро будет страшно для всех. Что скоро будут люди голубиный помет покупать за серебро, чтобы хоть что-то поесть. А воды не будет. Люди будут людоедствовать. Они все это видели, об этом всем говорили. Но потом, когда они все это выговаривали из своего болезненного сердца, потом Господь утешал их и говорил им: а потом все будет хорошо. «Потом я отменю приговор над тобою, прогоню врага твоего, и царь Израилев посреди тебя». Царь Израилев вообще-то Христос. И над головой его на кресте было написано: «Иисус Назарянин, царь Иудейский». То есть Христос, царь Израилев. Так ему кричали эти все, значит, те, кто распяли его: «Христос, царь Израилев, да снидет ныне со креста и уверуем в него». Так вот, Христос, царь Израиля, посреди тебя уже более не увидишь зла. Причем Господь говорит, обещает отмстить за твое поношение. Говорит: я стесню всех притеснителей твоих в то время, и спасу хромых, и соберу рассеянных, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле, в почет и именитость на всей земле поношение их. Книга вообще очень маленькая. Это все равно, что прочесть три псалма. Ну, такие три главы пророка Сафонии, которые мы читаем сегодня, напоминаю только лишь потому, что вообще совершалась вчера и сегодня память его. И хорошо бы в день памяти Сафонии читать Сафонию, в день памяти Агея читать Агея, в день памяти Даниила 30 декабря почитать Даниила, в день памяти Иова прочесть часть Иова. То есть читать те библейские книги, которые подписаны именами святых людей, празднуемых церковью в тот или иной день по нашему календарю, по которому мы совершаем свое земное странствование. Будем благодарны Богу за умение читать, потому что это умение, это великое умение, которое есть подарок. Оно не у всех есть. На сегодняшний день в мире есть миллион людей, не умеющих читать. Будем благодарны Богу за то, что мы крещены, просвещены крещением, и вообще у нас открыт разум к пониманию Писаний. Что воскресший Христос отверзает человеку ум к разумению Писаний. Об этом читаем у Луки, когда Лука и Клеопа шли в Эммаус, Господь отверз им ум к разумению Писаний. Воскресший Христос есть ключ к разумению Писаний. Иначе покрывало лежит на сердцах их, и они чтут, но не разумеют. Так пишет Павел в Коринфянам, втором послании о иудеях. Будем благодарны Богу за умение читать, за то, что у нас есть Библия, потому что были времена, когда ее было не достать. Были времена, когда за нее можно было в тюрьму сесть. Были времена, когда хотел бы почитать, да не почитаешь. Были времена, когда почитаешь, да не поймешь, потому что, а что здесь такое написано? И к чему мне читать всех этих евреев, живших непонятно когда? Так вот, ни с того ни с сего возьми, вот так вот, открой там этого какого-то Сафонию, Агея там или Амоса. Ну и что там он пишет? Ну и что это? А я тут при чем? У меня, понимаешь, тут евро там, поскольку там, да, там, и там другие вопросы. Ну, понятно. А мы как раз попытаемся связать воедино эти все вещи, потому что то, что пишут они, связано с тем, что пишут в газетах. То, что пишут они, связано с тем, что сегодня показ по телевизору. Народы метутся, как море, народы разбиваются в пену, как волны о берег. Народы туда, народы сюда. А пророки эти такие священные отшельники, такие священные безумцы, такие стоят, как скала посреди моря, и говорят: о Господи, о Господи, о Господи, о Господи, как маяк среди моря. Кругом тьма, а он один светится, и уже можно не разбиться. Уже дает тебе ориентир. То есть это, в принципе, ориентир. Но поскольку мы крещенные, просвещенные, читать умеющие, и Библия у нас есть, по сути, у нас есть все факторы, которые нужно свести воедино к 4 пальчика. Добавить только 5-й пальчик и сжать их все в кулачок, а именно начать читать. Я понимаю, что самому так начать читать, это как бы не очень легко. Но для того это, в общем-то, передача, можно рассматривать некий стимул к тому, чтобы начать читать или продолжить читать Священное Писание, как вот и сестра дозвонившаяся говорила, что вот глава 55 Исаии, как дождь и снег падает на землю, и без толку не падает, но приносит плод через земледельцу. Так и Слово Божие звучащее, оно без плода не звучит. Это не радиошансон, это живые огненные слова, которые солому сожгут, а золото очистят. Вот. И я бы хотел, чтобы не были соломой, но были драгоценным благородным металлом, который не страдает в огне, но очищается, становится красивее, чище, беспримеснее. А солома пускай себе. У соломы с Богом другие отношения, с огнем. Итак, мы сегодня с вами пообщались в течение такого доброго часа без малого, читая одну из библейских книг, ветхозаветных, книгу пророка Сафонии. Ближайшая наша встреча будет, даст Бог, в пятницу текущей недели, где мы будем общаться в привычном формате с дозвонами, с общением с людьми в эфире, с поминанием живых и усопших, о которых просят молиться те, кто жертвует свою трудовую копейку на существование этой чудесной радиостанции. Радонеж. А я сегодня прощаюсь с вами, дорогие христиане, и посылаю вам именем Господним благословение от воскресшего Господа Иисуса Христа, как священник, не потому, что я чем-то лучше вас, но потому, что дар священства позволяет благословить всякого человека. Христос воскресший да помилует нас, да не отступит от нас, а мы, глупые и бедные, да не отступим от Него, но в Нем да вразумимся и в Нем да обогатимся. До свидания, до встречи.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».